Допущение того, что целостную систему можно заставить работать лучше, если воздействовать на ее сознательные, разумные элементы, выдает опасное невежество. Этот невежественный подход весьма характерен для тех, кто называет себя учеными и технологами. Харкаляда, батлерианский джихад.
«Он бегает по ночам, кузен», — сказала Кханима. «Он бегает. Ты не видел, как он бегает?»
«Нет», — ответил Фараден.
Они с Кханимой ожидали аудиенции у дверей маленькой залы аудиенции цитадели, где Лето назначил им встречу. В стороне стоял Тиеканик, который неловко чувствовал себя в обществе леди Джессики, пребывавшей последнее время в каком-то ином мире. Прошло меньше часа после утренней трапезы, но машина была уже запущена на полные обороты. Были отправлены сообщения в гильдию и послания в Каникт и Лансраат. Фарадну было очень трудно понять этих атрейдесов. Леди Джессика предупреждала его о некоторых особенностях, но реальность, тем не менее, озадачивала Фарадна. Все еще говорили об обручении, хотя политические основания его, кажется, потеряли свою силу. Лето наследует трон. В этом практически никто не сомневался. Придется, правда, для этого удалить с него живую кожу, но это может и подождать.
«Он бегает, чтобы довести себя до изнеможения», — продолжала между тем Кханима. «Он — воплощенный крылезек. Я видела, как он перелетает с дюны на дюну. Он бежит, бежит и бежит. Никакой ветер не может догнать его. Когда же он, наконец, устает, то возвращается и отдыхает, положив голову ко мне на колени. Попроси нашу маму, чтобы она нашла для меня способ умереть», — просит он меня.
Фараден с удивлением возрился на Кханиму. Прошла неделя после беспорядков на Храмовой площади. Убежище жило в странном ритме. Какие-то таинственные люди появлялись и исчезали. Приходили тревожные сведения о боях, которые развернулись где-то за барьером. Эти истории рассказывал Тиеканик, бывший сейчас одним из военных советников.
«Я не совсем понимаю тебя», — сказал Фараден. «Найти для него способ умереть?»
«Он просил подготовить тебя», — ответила Кханима.
Уже не первый раз она поражалась невероятной наивности этого принца Карина. Было ли это делом рук Джессики, или Фараден был таким от рождения? «К чему?»
«Дело в том, что Лето перестал быть человеком», — ответила Кханима. «Вчера ты спросил его, когда он собирается снять с себя живую кожу». «Никогда». Теперь она часть его, а он часть ее. Лето подсчитал, что впереди у него около 4000 лет. После этого произойдет метаморфоз, который его уничтожит.
У Фарадна от волнения пересохло в горле.
Ты понял, почему он бегает?
Но если он будет жить так долго и...
Дело в том, что его память о том, что он был человеком, очень богата. Подумай о всех тех жизнях, которые живут в нем. Ты не можешь это представить, потому что не испытал сам. Но я могу представить себе его боль. Наш отец ушел в пустыню, чтобы избежать этой боли. Алия предалась мерзости из страха перед этой способностью. У нашей бабушки было только зачаточное проявление этого состояния, но и то ей приходилось применять все ухищрения Бин и Гессерит, чтобы выжить. Вот зачем она каждый день тренируется по программе преподобной матери. Но Лето... Он единственный и неповторимый. У него никогда не будет двойника.
Фараден был изумлен до немоты словами Кханимы. «Император на 4000 лет?»
«Джессика знает», — сказала Кханима и взглянула на бабушку. «Он сказал ей об этом прошлой ночью. Он назвал себя самым дальновидным человеком, который когда-либо в истории планировал жизнь людей».
«И что же он планирует?»
«Золотой путь. Он сам объяснит тебе, что это значит.
Он отводит мне какую-то роль в этом плане».
«Роль моего спутника», — ответила Кханима. «Он должен выполнить генетическую программу Ордена Сестер. Я уверена, что бабушка говорила тебе о мечте Бин и Гессерит, о создании преподобного, обладающего небывалой силой.
Он имеет в виду, что мы будем просто...»
«Нет, не просто.
Она взяла принца за руку и тепло по-дружески ее сжала.
«У него много ответственных заданий для нас, если мы не произведем на свет детей. Вот так».
«Но ты еще слишком мала для этого», — заметил Фараден и осторожно высвободил руку.
«Никогда больше не совершай этой ошибки», —
ледяным тоном сказала Кханима. К ним подошла Джессика в сопровождении Тииканика.
«Тиек сказал мне, что война вышла за пределы нашей планеты», — сказала она. «Осажден центральный храм на Биареке».
Фараден отметил странное спокойствие в тоне, которым было сделано это сообщение. «Надо будет обсудить с Тиикаником рапорты о боевых действиях». Пламя бунта стремительно распространялось по империи. Бунт, конечно, подавят, но лето предстоит скорбная задача — восстанавливать империю.
«Вот и Стилгар», — сказала Кханима. «Ждали его прихода».
Она снова взяла Фарадна за руку. Старый фременский наиб вошел в зал через дальний вход в сопровождении двух своих старых боевых товарищей из бывшей команды смерти. Все трое были одеты в черные накидки и желтые траурные головные повязки. Они приблизились твердым шагом, но Стилгар обратил внимание сначала на Джессику. Остановившись перед ней, он сдержанно поклонился.
«Ты все еще переживаешь из-за смерти Дункана Айдаха?» — спросила Джессика. Ей не нравились все эти предосторожности, которые проявлял ее старый друг.
«Преподобная мать!» — сказал Стилгар.
«Так все и будет», — подумала Джессика. «Станем соблюдать все формальности Фрименского кодекса, но с большим трудом забудем о крови». «По нашему мнению, ты просто сыграл роль, которую приготовил для тебя Дункан. Не в первый раз люди отдают жизнь за Атрейдосов. Почему они это делают, Стил? Ты и сам не один раз был готов это сделать. Почему? Ты просто знаешь, что дают Атрейдосы взамен?» — сказала Джессика.
«Я счастлив, что вы не ищете повода для мести», — заговорил Стилгар. «Но есть вещи, которые мне надо обговорить с вашим внуком. Эти проблемы могут навсегда разделить нас с вами».
«Ты хочешь сказать, что Табор не воздаст ему императорских почестей?» — спросила Кханима.
«Я хочу сказать, что буду обо всем судить сам».
Он холодно посмотрел на Кханиму.
«Мне не нравится то, что происходит с моими фрименами», — проворчал он. «Мы вернемся к нашим старым обычаям. Если потребуется, то без вас».
«Вероятно, вы вернетесь к своим обычаям только на время», — сказала Кханима. «Ведь пустыня умирает, Стил. Что вы будете делать без червей и без песков?»
«Я не верю в это».
«Через какие-нибудь 100 лет, — сказала Кханима, — останется всего лишь 5 десятков червей. Да и те будут больны, и их придется содержать в специальных заповедниках. Их специя будет интересовать только космическую гильдию. А цена...»
Она покачала головой.
«Я видела цифры лета. Он обошел всю планету и все знает».
«Это еще одна уловка, чтобы сохранить фрименов как своих вассалов».
«Вы когда-нибудь были моими вассалами?» — спросила Кханима.
Стилгар нахмурился. Что бы он ни говорил и что бы он ни сделал, эти близнецы всегда сделают его виноватым.
«Вчера он говорил мне о золотом пути», — выпалил Стилгар. «Мне все это не нравится».
«Странно», —
сказала Кханима и посмотрела на бабку.
«Почти вся империя будет приветствовать это».
«Это погибель для всех нас», —
пробормотал Стилгар.
«Но ведь все жаждут золотого века», — сказала Кханима. «Разве нет, бабушка?»
«Все», — согласилась с внучкой Джессика.
«Они ждут фараонова царства, которое даст им лето», — сказала Кханима. «Они хотят точного мира, богатых урожаев, удачной торговли и равенства всех, за исключением золотого правителя».
«Это будет смерть фрименов», —
возразил Стилгар.
«Как ты можешь это утверждать? Разве не нужны будут нам солдаты и храбрецы для подавления случайных смут? Стил, твои и Тииканика доблестные товарищи будут очень нужны для подобных дел».
«С
Стилгар взглянул на офицера Сардаукаров, и странный луч взаимопонимания блеснул между ними.
«Лето будет распоряжаться специей», — напомнила Джессика.
«Он будет владеть ею единолично», — добавила Кханима.
Фарадн, обладая новым сознанием, вложенным в него Джессикой, слушал разговор, понимая, что внучка и бабушка разыгрывают тщательно поставленную пьесу.
«Мир будет длиться практически вечно», — говорила Кханима. «Память о войнах исчезнет, лето будет вести народы по этому благоухающему саду 4000 лет».
Тейканик вопросительно посмотрел на Фарадна и откашлялся.
«Я слушаю тебя, Тиек», — сказал Фарадн.
«Я хочу поговорить с вами наедине, мой принц».
Фарадн улыбнулся, понимая, куда клонит эта военная косточка, и что этот вопрос могли бы задать еще 2 человека из присутствующих здесь.
«Я не продам своих сардаукаров», — пообещал Фарадн.
«И в этом не будет нужды», — сказала Кханима.
«Что вы слушаете это, дитя?» Тейканик был вне себя от злости.
Старый Наиб понимал проблему, будучи воспитанным среди всех этих заговоров. Но кроме него никто ничего не смыслит в создавшемся положении. Кханима мрачно улыбнулась.
«Скажи ему, Фарадн».
Принц вздохнул. Как легко было забыть о странностях этого ребенка, который никогда не был ребенком. Он мог теперь представить себе совместную жизнь с ней, скрытые оговорки при каждой близости. Это была не слишком приятная перспектива, но Фарадн начал понимать ее неизбежность. Абсолютный контроль над истощающимися запасами специй. Да вся населенная вселенная остановится без нее.
«Позже, Тиек», — произнес принц.
«Но
я сказал позже».
Фарадн впервые испытал голос на Тейканике и увидел, как старый воин моргнул глазами от изумления и промолчал. На губах Джессики появилась натянутая улыбка.
«Он говорит о мире и смерти на одном дыхании», — проворчал Стилгар. «Золотой век».
«Он проведет человечество через культ смерти к свободе и счастливой жизни. Он говорит о смерти, потому что это необходимо, Стил. Это то напряжение, с помощью которого человек понимает, что живет. Когда империя падет, о да, она падет. Вы думаете, что это Кролизек, но Кролизек еще не наступил. Но когда он придет, то к тому времени люди обновят свою память тем, что поймут, что значит жить. Память об этом будет сохраняться только на протяжении жизни каждого отдельного человека. После этого мы снова пройдем сквозь потрясение, Стил. Но мы выйдем из него. Мы всегда будем возрождаться из пепла. Всегда».
Фарадн, слыша эти слова, понял теперь, что имела в виду Кханима, когда рассказывала ему о беге лета. Он не станет снова человеком. Однако Стилгара было не так-то легко убедить.
«У нас никогда не будет червей», — прорычал он.
«О, черви вернутся», — заверила его Кханима. «Они погибнут в течение 200 лет, но потом вернутся».
«Но каким образом?» —
начал было Стилгар. Фарадн почувствовал, что его сознание омыло откровением. Он знал, что ответит Кханима до того, как она раскрыла рот.
«Гильдия с большим трудом переживет трудные годы, и то только благодаря своим и нашим акциям», — сказала Кханима. «Но после Кролизека наступит изобилие. Черви вернутся после того, как лето опустится в песок».